эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать матч с Ливерпулем. Хотя я понимаю, конечно, делать это не очень хочется. Но куда ж деться-то? Фактура на лице, на табло. Вот, и обсуждать всю эту историю мы будем с Александром Гунаровым из белорусского города Мозырь. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Слушатели, добрый вечер.
Ну, что скажете-то?
Так. Провал, провал.
Провал чего?
Политики нашего главного тренера, руководства клуба. Провал ожиданий меня как оптимиста в отношении Арсенала. Потому что надежда была, но ее убили последней, как говорится.
А когда у вас была надежда? Ну, например, там 12 августа у вас была надежда?
Надежда была, когда объявили о Джаке, 10 июня, что вот мы наконец-то купили точечное усиление раз, сейчас купим точечное усиление 2-3 в известные всем линии. Но урок прошлого сезона с Петром Чехом и отсутствием полевых игроков приобретенных меня ничему не научил, видимо. Поэтому надежду убили. Ну, 12 августа еще она жила в том плане, что хотя бы игру с Ливерпулем мы вытянем.
Ну и что нам помешало, по большому счету, вытянуть игру с Ливерпулем?
То, что не случилось после покупки Джаки и до первого матча с Ливерпулем. То есть приобретение точечных усилений в линии, которые обозначают все, что Арсеналу нужно усилить.
Ну, в общем, да, если мы сейчас начнем перечислять, куда нужны игроки Арсеналу, это уже, честно говоря, мне просто изрядно надоело даже слушать это. Потому что, в общем, ну можно слушать, что белое – это белое, но это ж надоедает. Поскольку это очевидно всем, кроме тех, от кого это зависит, да? А вы думаете, он почему этого не делает-то?
Борьба против всего мира. За свое эго, за свое «я», за свое «я прав». И никто не знает лучше меня. Сегодня дошло до того, что Грэм Сунес уже сказал, что Венгеру пора понять, что состав Арсенала не укомплектован.
Ну, это он сказал еще в воскресенье. Послушайте, разговор ведь идет о чем? Что ты выходишь на матч, ну окей, не против топ-клуба, окей, против команды, которая в принципе может стрельнуть в любой момент. То есть она может там приехать в Ман-Сити, выиграть 4-1, да? Может после этого поехать в Уотфорд и проиграть там 3-0. Но, тем не менее, это команда, которая потенциально опасная. Неизвестно, в каком виде она предстанет, но она потенциально опасная. И опасная, конечно, атакой своей, в первую очередь.
Ну да. Я бы даже сказал, что Ливерпуль топ-клуб в игре с топ-клубами. Потому что он в игре с топ-клубами ведет себя как топ-клуб.
Согласен. Согласен, что Ливерпуль с большими командами играет лучше, чем с малыми, что, в общем, признаком топ-клуба как раз и не является. Но смотрите, значит, вот у тебя команда, которая может тебя наказать. У тебя проблемы в обороне, которые после травмы Мертезакера, уж сколько, месяц прошел, наверное, нет?
Да.
Месяц. У тебя проблемы в обороне достаточно очевидные. Ты не занимаешься укреплением обороны потому что? Почему? Какой ответ на этот вопрос? Потому что что? Потому что ты собираешься забить больше. Ну, Ливерпуля конкретно возьмем. Потому что ты веришь в тех игроков, которые у тебя есть. Какой мотив внутренний? Что ты не занимаешься? Ведь Арсенал не занимался покупкой защитников. Он просто этого не делал. Это не ставилось как задача. В чем причина? Почему? Потому что все нормально? Или потому что Чамберс гений? Или потому что мы выиграем 5-4? Потому что у нас нападение там хорошее. Что вы думаете? Как можно объяснить вообще это?
Я вам больше скажу, что проблемы с обороной были известны еще до травмы Мертзакера.
Согласен.
Потому что было известно, что Кассельни не будет играть в начало сезона.
Согласен.
А в ответ на ваш вопрос я могу сказать только то, что... Скорее всего, что человек думал, что эта оборона справится. Человек, от которого зависит комплектование состава.
То есть он искренне думал, что эта оборона справится.
Да, ну с учетом того, что... Потому что надеяться на тот факт, что мы забьем больше Ливерпуля, не имея нападения, не имея Зила, не имея Жиру в составе, Санчес растренированный, ну, надеяться на то, что мы забьем больше, это опрометчиво.
Мягко так говоря.
Да, это...
Окей. Но, если мы возьмем первый тайм отдельно, то там никакой особой катастрофы не было, согласны? Оборонительной.
Согласен, первые 30-35 минут вообще были такие довольно высокого уровня в исполнении Арсенала с учетом начала сезона и растренированности отдельных личностей в команде.
То есть вы думаете, что это связано с Арсеналом?
Я думаю, что это связано с Ливерпулем.
Ага.
Потому что они как-то вышли недонастроенные.
Вот да. У меня полное впечатление, что первый тайм был относительно благостным. Ну, не считая этого, конечно, чудесного удара Каутини, который, конечно, не случайность. Каутини с 30 своих голов 13 забил дальними ударами. Мы знаем, что он издали кладет красавца регулярно. И просто, ну, попал он, конечно, классно. Наверное, он из 10 так попадет, не 10, а 3. Ну, вот был такой день, когда он попал, окей. Но во всем остальном Ливерпуль выглядел командой, в общем, мало похожей на ту, которая способна доставить проблем серьезных. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, что Клопп все равно этой командой не управляет. То есть я уверен, что перед игрой он им рассказывал, как, что, чего, пятое, десятое. Я уверен, что он им не говорил играть в то, что они играли. И тем не менее, они исполняли то, что они исполняли. Мне кажется, вообще Ливерпуль очень податливая команда. То есть они ведутся на соперника, если можно так жаргонно сказать. В том плане, что если соперник тебя начинает прессинговать, показывает волю, желание, скорость, то Ливерпулю очень тяжело подстраиваться под это. Ну вот гол получился. Вот что там Лалана исполнял, да? То есть это же, ну, такая очевидная вещь, что так, ну, так в принципе игрок на уровне профессионала такого делать не может. А тем не менее, Лалана это делает при всем том, что второй тайм, да, Лалана провел прилично и забил гол, и не ошибался так больше. То есть Ливерпуль ведется на соперника. Если соперник начинает его ставить в неудобное положение, то все, Ливерпуль теряется, играет плохо. Давайте вспомним второй тайм финала Лиги Европы с Севильей. В первом тайме Ливерпуль вроде ничего выглядел, да, и выигрывал. Во втором тайме Севилья за него взяла, все, Ливерпуль рухнул, развалился на части. Здесь было все то же самое, только наоборот. В первом тайме Ливерпуль был никакой. Я не знаю почему. То ли Арсенал его сразу там прихватил. Наши быстро же начали играть, в общем.
Ну да, наше начало игры. Что хотел сказать. После забитого нами мяча мы Ливерпулю дали некую свободу. После
да.
чего и был заработан этот штрафной. Наши просто решили концовку тайма доиграть. Чуть-чуть подсели, отдали мяч Ливерпулю. Не шли так высоко в прессинг, как это было в начале матча. Не оказывали должного давления на игроков Ливерпуля. В результате был заработан штрафной, который был шикарно реализован.
Да, причем штрафной бессмысленный абсолютно, ничем не вынужденный.
Ну да, вся линия защиты стояла на своих местах, опорники были на своих местах, но решили свалить.
Да. Ну окей. Таким образом, мы говорим о том, что Ливерпулю все, что Арсенал разрешал, Ливерпуль делал. В первом тайме разрешал немного до гола. Ливерпуль выглядел плохо. После гола начались свободы. Ливерпуль там немножко очухался. А начался второй тайм, получили второй гол и все. И все. И Арсенал позволил Ливерпулю делать все. Ну, конечно, тут Ливерпуль сел на коня. Это он умеет как никто просто. В тот момент, когда у них катит, и они чувствуют, что у них катит. Я когда счет стал 4-1, но мы все, наверное, да, подумали, что тут 1-6-1-7 сейчас будет.
У меня надежда на это была.
А что это поменяет?
Да ничего. Ну, просто хочется, чтобы пресса побольше на Венгера давила.
Слушай,
и люди.
Слушай, я вам скажу, что на него уже накачано так. На него, во-первых, до игры уже был накат за это поведение на трансферном рынке. А сейчас на него накачано так со всех сторон Ну, настолько, в общем, по-взрослому, что у него жизни спокойной уже нет и не будет в этом сезоне. Я не знаю, так мы поговорим дальше, на что это повлияет. Но в реальности у него все, у него комфортная история. Я думаю, 1 августа примерно ушла все, с тех пор, как начались вопросы вслух, чем он занимается вообще на самом деле.
А мне этого мало. Мне хочется, если я страдаю из-за результата своей любимой команды, а я переживаю, ну, то есть эмоционально я выхолощен после таких поражений, я хочу, чтобы на него накатывали еще больше. То есть виновник моих переживаний и бед должен быть наказан. А наказание для него – это бун на трибунах, Венгер аут в руках наших болельщиков,
Ну, это было
пресса
все.
говорящая, было, но мало. Хочется больше.
Я вообще, да, с вами согласен в том плане, что единственное, что может закончить всю эту историю с Венгером, это стадион. То есть он некомфортно сейчас себя чувствует всюду. Всюду, вообще просто всюду. И на пресс-конференциях, там, и читая газеты, и всюду. И если он будет чувствовать себя некомфортно на стадионе, то да, тут, наверное, все. А самое-то главное, что он же Волкоту условному. Мы под Волкотом понимаем всю эту кодлу, которую он держит в основном составе. Этому условному коллективному Волкоту он же говорит, что если ты будешь меня верить, так же, как верит стадион на меня, то все будет хорошо. Ты же знаешь, да, что я, типа, все делаю правильно. И когда стадион на него букает, и там говорят, что люди пытались до начала игры, ему там что-то накатить с трибун до того, как все началось, то в этой ситуации он теряет контроль над игроками. Потому что они-то сидят там, видят и слышат это все. Не так, как мы тут по телевизору, да? Там же все это хорошо слышно. Это на них неизбежно влияет. И он тем самым теряет контроль. А как только он потеряет контроль, вообще все закончится. То есть тут начнется коллапс номер два, ну, примерно тот, который мы видели. Второй тайм, конечно, вы знаете, не был для меня новостью в том плане, что я это все видел уже. Это все мы видели в 2009 году. Помните, игра с Челси 1-4
Да,
домашняя закончилась?
помню.
Ровно та же самая беспомощность полная, полная. И там не было двух, как это сказать, мальчишек в центре обороны, да? Там была нормальная команда, ну как нормальная, ну пацанов не было, стоящих в центре обороны, которые там все разрешали. Тем не менее, было все то же самое. В том же году домашняя игра в Лиге Чемпионов в полуфинале с Манчестер Юнайтед, которая 1-3 закончилась, там были разорваны в клочья просто. В клочья вообще, без полшанса. Этих игр мы видели за последние годы, там за 7 лет, за 8, в достатке было игр, где Арсенал на своем поле, а уж на чужом я и считать не хочу, на своем поле вот таким выглядел цеплячим образом. Игра с Челси 6-0. Там было же все то же самое, что первые 20 минут второго тайма. Таким образом, я не то, что я не хочу, а я не могу возложить вину за всю эту историю на, допустим, там, Чамберса с холдингом.
Но они же не виноваты, что играют в Арсенале, Иван. Ну,
Ну,
не их вина, что их подписали. Ну что, Чамберс играет себе в Саутгемптоне, ему предлагают переход в Арсенал, повышение зарплаты и все прочее. Ну, не может молодой парень от этого отказаться.
я совершенно с вами согласен. Но я даже не это имел в виду, а я имел в виду то, что это проблема не конкретных игроков уже, это проблема арсенальского нового ДНК. То
Ну
есть
да.
это все уже в крови. То есть если на Арсенал как следует надавить и прихватить его, то все впадают в ступор и начинается. Тот же Саутгемптон, давайте вспомним декабрь месяц, да, Boxing Day,
Ну да.
как Саутгемптон. То же самое они сделали. Они накатили, задавили, и там был Мертезакер. Я не помню, играл ли Кассельный, наверное, он играл. И тем не менее было все то же самое.
Ну да, это очевидно.
То есть я к тому все это веду, что можно, конечно, складывать на холдинга и Чамберса много чего, И мы сейчас это сделаем, конечно. Но проблема-то не в этом.
Да проблема в общей системе построения игры. Ну, да. Холдинг с Чамберсом два человека из 11.
Да.
Ну, не могут. Ну, если это конкретный ляп, как, допустим, когда Филайни отдает на Варди пас, это вина конкретно одного человека.
Согласен.
Когда Миньоле в ближний угол получает от Чемберлена, это вина одного конкретного человека. Когда же тут идет атака, и все теряют свои позиции, теряют своих игроков, начинается все от того, что кто-то потерял мяч. Кто-то недоработал, когда был пас во фланг. Кто-то с игроком недоработал, который мяч на фланге получил. Кто-то недоработал. Ну и в конце холдинг упускает Каутиньо, получаем гол. Вот, 4 человека, которые уже якобы, ну, имеют отношение к пропущенному голу.
Дело в том, кстати говоря, что холдинг, он ровно так же упустил Агуэра в последнем матче предсезонки, когда тот забивал первый гол. Была вся та же история. Из этого мы легко делаем вывод, что это системная проблема холдинга. Но опять же, парню 20 лет. Послушайте, он играл в Болтоне. Он не готов играть на этом уровне сегодня. Это капитан очевидность. Для этого не надо быть заслуженным тренером, чтобы это знать. Его нельзя ставить. Я думаю, что его и с Мертезакером-то ставить нельзя. Сейчас пока. А нет, уж конечно. Ставить его с Чамберсом — это просто катастрофа. Катастрофа, изначальная катастрофа, которая рождена в штабном кабинете, а не на поле. Еще раз, если с Чамберсом мне, например, абсолютно все ясно, и это человек, который играть нормально не будет никогда, никогда, у него нет достаточно задатков для того, чтобы стать хорошим футболистом. Их просто нет. То есть это бездарь.
Ну, у него на лице это написано, да, что он не способен играть в футбол на высоком уровне.
Да, но про холдинга я этого не могу сказать. Во-первых, я его видел катастрофически мало. Во-вторых, по такой игре невозможно делать никаких выводов. Невозможно. Да, вот с игроком играть штрафной, у него пробелы. Ну, так отправьте его в чемпионшип, там его быстро научат. Либо он там сядет навсегда, и все закончится. Как можно человека вот так выпустить? Ведь это, ну, вред команде раз. Так это вред самому холдингу. Что полезного он вынес из этой игры? Что он виноват во всем?
Это может психологически парня надломить.
Ну, да. То есть я не к тому, что он перспективный. Я пока не могу сказать, что он там плохой, хороший, есть шансы, нет шансов. Не могу. Я недостаточно видел его. С Чамберсом-то все ясно. А с этим нет, парнем. Но в результате из него делают козла отпущения. Да, потому что он теперь отвечает за всю трансферную политику у нас, да? Мы же теперь показываем ему пальцем, он говорит, во, купили защитника. Катастрофу. А он-то не виноват опять же в этом? Он не виноват. Что вот ему действительно предложили перейти в Арсенал? Он что, должен отказаться? Нет.
Или играть в Лиг 1 в Болтоне, или играть в Арсенале.
Да, на Эмирес против Ливерпуля. Что он должен, ну, когда ему скажешь, что холдинг Чамберс играет, он что, должен встать сказать, что я не готов пока на этом уровне играть? Нет. Есть же старшие товарищи, которые должны соображать вообще, что они делают.
Есть управление в клубе, которое должно этим заниматься.
Да, есть тренер, который назначает состав. Я понимаю, что тренер попал в такую сложную ситуацию, но... Вот эта фраза, что тренер попал в нее, она совершенно ведь не верна.
Он ее
тренер
создал.
Сам себе ее создал. Своими руками он все это сделал. И когда всем вокруг очевидно, что команда требует укрепления, главный тренер заявляет, что мы в полном порядке. А что он сказал на пресс-конференции вообще? Что я команда знаю. Физически не готова была. Это как, простите? Это я не понял, как это вот? Это
чем
ты занимался, спрашиваешь?
Арсен Венгер, чем вы занимались последний месяц?
Да, игроков ты не покупал, и команду ты не тренировал. А чем ты занят-то вообще?
Пыль протирается со старых трофеев. В память о былой славе.
Отдайте ему уже домой, пускай унесет и там сидит.
Табличку Анбитом отдайте и пусть гладит ее.
Значит, конец матча должен был вселить в слабые умы оптимизм.
Как?
Мы не сдались, мы пошли вперед, Мы забили два мяча, мы были близки к тому, чтобы отыграться.
Это был не конец матча, это была середина второго тайма.
Ну, хорошо.
А конец матча мы провели бездарно. Мяч до штрафной площади Ливерпуля доводился там в считанные разы.
А я не понял, при 3-4 был хоть один момент?
Нет, не было ни одного момента. Ливерпуль забрал мяч и все. Максимум, куда доходили, это до лицевой линии, боковой линии. Там что-то пытались соорудить втроем, вчетвером в окружении шестерых ливерпульцев. И в итоге заканчивалось все либо аутом в нашу пользу, либо потерей, контратакой, попыткой Ливерпуля. Куда Ливерпуль ловко убегал к угловым флажкам и там держал мяч по несколько минут. Вот, вот последние 15 минут моего ощущения. То есть команда не удокомплектована даже для того, чтобы сделать стандартный навал. Наши игроки настолько привыкли играть, что есть жиру в составе. И исходя из этого идут постоянные навесы. Извините меня, Санчес обладает, да, прекрасным прыжком. Санчес обладает прекрасным выбором позиции, чувством момента, когда нужно прыгать. Но Санчес не может сражаться в одиночку в центре штрафной с этим Клаваном и Лавреном, которые на две головы выше его.
Клаван которые... неплохой, кстати, да?
Да, мне понравилось.
Угу.
Он и внизу отбирал ловко мяч, и верховую борьбу выиграл. Все, наверное, что я видел. Поэтому я не могу сказать, что... Ну, поэтому и эта тактика с забросами и навесами. Ну, если ты выпускаешь в старте Санчеса, если ты знаешь, что у тебя будет играть Санчес в составе, ты это знал еще после чемпионата Европы, то надо было как-то в предсезонных матчах опробовать эту схему с игрой Санчеса. То есть играет же тот же там Манчестер Сити, имея в составе Агуэра, тоже не особо высокого. Как-то же они играют и забивают. Поэтому, ну, а наш тренер этим не занимается. И даже деградацию игрового стиля Арсена Венгера с 07-08 сезона к нынешнему, к прошлому, ну это... Я не знаю, если раньше мы были самой бегущей, самой атакующей командой, это действительно, ну, красиво, за что многие арсеналы полюбили, то сейчас это все сводится к стандартному забросу на жиру, скидке от жиру, и там что получится. Ну, иногда Азил или Касорла или Санчес, вот три человека, которые могут придумать и создать, ну, с более-менее регулярной периодичностью. Там у Кэмпбелла иногда просветы бывают, мастерства, но... А так мы... Если не эти трое, то Арсенал превращается в условный Сандерленд. Извините за сравнение.
Кстати говоря, о Сандерленде. В Сандерленде есть защитник, который нам не то что очень подошел бы, а который я вообще не понимаю, почему мы еще его не купили.
Кто
это? Это Ламине Кане. Он пришел в Сандерленд зимой из Франции и великолепно отыграл там часть этого сезона, вплоть до того, что он забивал голы за Сандерленд в важнейших матчах, когда они спасались. Он очень хороший, разумный защитник, чернокожий, здоровый. Я даже не знаю, он, знаете, мне кого напоминает так вот по фактуре? Лукаку.
Mm-hmm.
Вот. И он готов из Сандерленда уйти. И идет разговор, что он пойдет за 25 миллионов в Эвертон. Вот у меня вопрос. Если ему сказать, что вместо Эвертона будет Арсенал, так за 30 он придет, как вы думаете? Я так думаю, что он немедленно скажет, что да.
Он еще пятерку сам заплатит, чтобы за 20 прийти.
Ну, это вряд ли.
Ну, я так. Укрепил.
Да, но условно говоря, да. То есть, наверное, у Сандерленда не будет шансов устоять против Арсенала. Против Эвертона, кстати, я еще допускаю, что может быть, да. А против Арсенала нет. Этот защитник, который лежит на поверхности, понимаете, нужно просто знать там, кто играет в лиге. Второй вариант, которым занимается Манчестер Юнайтед. Хосе Канте.
Канте?
О, Канте. Фонте.
Португалец, да.
Да, португалец. Окей, ему 32 года. И что? У него цена от 6 до 8 миллионов. По нынешним меркам это бесплатно. Бесплатно. И если бы ты ему сказал в июне, что, дружок, давай-ка мы тебя возьмем за 8, то он бы уже давно был здесь, провел бы предсезонку, и все было бы у него нормально.
И мы бы имели в составе чемпиона Европы.
Ну, тогда это было неизвестно, допустим.
Ну, после чемпионата Европы это можно было сделать.
Да, это делает Манчестер Юнайтед, у которого на сегодняшний день, вот на 16 августа, центр обороны выглядит гораздо лучше, чем у Арсенала. Тем не менее, они делают себе бэкап, я думаю. Думаю, что Фонте все-таки будет бэкапом, хотя его вполне можно ставить и первым защитником. Он высокий, с игрой головой, он может прийти в чужую штрафную, забить и так далее.
Ну, там в Манчестер Юнайтед есть Смолинг и Байли, которые, скорее всего, и будут выбором.
Но Фонте лучше Смолинга, на мой взгляд. Менее косячный.
Ну, возможно. Но для ротации, по крайней мере, иметь такого игрока с опытом игры в лиге, с опытом там, победы на чемпионате Европы, в конце концов, который не за большие деньги, который не потребует там зарплату неимоверную.
Да.
Это выбор Арсена Венгера должен быть. Ну, то есть так. Но, Иван, давайте вернемся. Вы говорите, что лежит на поверхности для Арсенала вот игрок Кане. А сколько за последние годы было таких игроков, которые лежали на поверхности, которые сами говорили, что хотят играть в Арсенале, но они не были приобретены?
Тот же Шнайдерлин, да?
Шнайдерлин, Мату вспомним, Кейхела вспомним.
Да.
Игроков, ну, с десяток, я думаю, мы насчитаем, которые приди, забери и все. Но...
То есть все разговоры о том, что на рынке нет игроков, что мы не знаем, кого купить и так далее, это все отмазки, ничего общего с реальностью не имеющие. Имеющий отношение только к одному, к патологическому нежеланию человека разумно тратить деньги. Все, точка. Подчеркиваю слово «разумно», потому что разумная трата денег происходит в июне.
Ну, естественно. Сейчас все знают, что у Арсенала проблемы и будут ценник выше.
Да, естественно. Так же, как на Лаказета уже поставили ценник 60 миллионов, хотя в июле его можно было взять по 42. Если не заниматься торговлей и идиотскими бидами по 29, когда тебе сказано, что цена 42. Нужен игрок, взял 42, заплатил, до свидания, все. Он уже играет и забивает. Я не знаю, нужен ли нам Лаказет, мы можем поспорить. Я не знаю, я игрока очень плохо знаю. Но если принято решение, что нужен человек, так его надо прийти и взять. Топ-клубы ведут себя так. Приходят и берут.
По количеству выигранных за последние 10 лет мы уже не тот клуб. Поэтому...
Это да.
И вот, и летом сидели с товарищем, и тоже обсуждали. Он болельщик Челси, и мы обсуждали вопрос, вот кем можно усилить Арсенал, центр защиты. И Лази были на сайте Transfermarkt, и там смотрели. И мы насчитали из топ-лиг игроков за 20-30 миллионов, в промежутке центра защитников, около десятки, которых можно было бы смело, который придет, там, с учетом, конечно, адаптации в лиге, и который улучшит игру, который усилит команду. То есть говорить о том, что игроков нету, это глупо.
Нет, игроков нету для того, кто не хочет их покупать, это понятно, вот. Да.
Вот.
Да. У него сразу это миллион отмазок. Нет игроков, нет того, нет всего, нет пятого.
Нет желания работать в этом направлении, я так сказал.
Да, у нас же we have a very strong squad. Мы эту мантру знаем давно. Сначала это были Диаби, Денилсон, Бентнер, теперь это Чамберс, Волкот.
Это убьет развитие, покупка Хаби Алонсо убьет развитие Денилсона.
Да. И Сонга.
Да, это вот любимая. А где сейчас Сонг? В Рубине, радует российских болельщиков.
А где этот второй клоун Денилсон, вообще неизвестно.
Вообще неизвестно, вот, да.
Так я так думаю, что это ровно убийство и было.
Денилсона.
И вот, Денилсона, и Сонга.
Все... Вот если бы Денилсона отправили куда-нибудь в аренду, а Хаби Алонсо в это время играл в Арсенале, а потом Денилсон из аренды вернулся и поиграл бы...
Чуть-чуть с ним рядом.
Да, потренировался с ним рядом, тогда бы это был другой человек. Но это то, как вырастили Фабрегаса. Извините меня, Фабрегас играл, когда в составе были и Виера, и начинал, и потом Джилберто Сильва, и Анри Беркамп, и все прочие. И в такой компании научиться играть проще, чем научиться играть в компании себе подобных.
Да, абсолютно.
Бентнеров, когда ты пас даешь на ход не Анри, а Бентнеру, ты не научишься давать пас на ход. Потому что Бентон не умеет открываться.
Согласен. Да. Жиру, кстати, тоже.
Согласен, да. Жиру умеет только прыгать и бороться за мяч. А
потом... Не, ну у Жиру есть. Почему? Он неплохой нападающий. Просто он ограничен очень, и все. И поэтому на него нельзя опираться весь сезон. И кроме того, он еще и физически не выдержит весь сезон, как мы уже знаем.
Ну да.
А если, конечно, говорить о том, что нападающий у нас это Волка, то тогда все, туши свет.
И еще вот по нападающему был тоже там небольшой слух такой, на грани слуха, про игрока из Тулузы, который ушел в Севилью. Мол, там Арсенал и Севилья выбирают между Арсеналом и Севильей. Ну, мы понимаем, что он Арсенала там и рядом не было. Но я просто ради интереса посмотрел статистику игрока. 25 лет, 4 последних сезона, меньше 15 в чемпионате Франции не забивал. Да, это чемпионат Франции, но он известен своей малой результативностью игроков. Это только там Ибрагимович с Леказетом забивают под 30 мячей.
Ну так мы, наверное, должны брать все-таки лучших, нет, а не тех, кто там... Если Леказет забивает 30, то давайте его брать, посмотрим. Ну, не сможет, не сможет, что делать-то?
Леказет забивает 30 в команде, которая забивает 90, а... Тот человек забивает свои 15 в команде, которая забивает 40-45. Это, ну... То есть, были бы у него, может, другие партнеры, он бы забивал больше. Но он ушел в Севилью, поэтому нам уже об этом...
Нет, так я и не страдаю.
Да, надо брать лучших, это понятно, но...
Манчестер Юнайтед взял Ибрагимовича бесплатно, дал ему 220 тысяч. Ибрагимович сыграл 2 официальных игры, 2 гола забил. Все, все понятно. При этом он не феерил на поле, ничего там не показывал гениального. Просто забил 2 гола и все. Что нужно от нападающего? Ничего. Нужно, чтобы он забивал голы и все.
Ибрагимович бы к Венгеру, мне кажется, по личным
мотивам не пошел. Не пошел, конечно.
И многие люди, многие игроки уже понимают, что идти к Венгеру – это трата времени своего.
Ну,
трата своей профессиональной карьеры.
Трата карьеры, да.
Да, потому что, ну, посмотрите, вот ну, у нас ровно 2 группы игроков в команде. Игроки, которые во всех своих интервью защищают политику клуба и главного тренера, и игроки, которые постоянно говорят о том, что клубу нужно усиление. Первая часть игроков – это бездарности, вторая часть игроков – это те, кто вытягивает команду. Да. В их числе Чех в этом году говорил летом о том, что нужно усиление, Мертезакер говорил, Азил, Санчес. Все те, кто делают какой-то результат для тренера. Так ты хотя бы уже послушай своих игроков, которых ты хочешь удержать.
Нет.
Которые делают тебе помощь, оказывают тебе помощь, да ты для них купи уже, чтобы они немножко успокоились.
Не, Арсен Ноусбест, вы что, не в курсе?
Это же микроклимат в коллективе.
Давайте мы поговорим вот о чем. Что будет-то до 1 сентября? Не в смысле результатов, а в смысле трансферов. Паник-бай очередной?
Ну... Даже боюсь предполагать, и даже и задумываться об этом до этого не хотел. Но раз задали вопрос, я думаю, что многое будет зависеть от результата игры с Лестером.
Окей, согласен. Давайте.
Если мы проиграем, тогда будет паник бай. Если проиграем из очередных вот пожаров в защите, тогда будет куплен как минимум один центральный защитник. Причем за него не будут жалеть денег и заплатят. И будет куплен нападающий.
А вы знаете, да, что с этим защитником Мустафи, немецким из Валенсии, началась сага? Наши не хотят платить 30 миллионов, которые требует Валенсия.
Месяц назад надо было заплатить 25, которые
да?
просил Валенсии,
да?
и все,
да?
и вопрос исчерпан.
Да.
Ну, самое интересное, что могут же. Пришли, дали за Джаку, забрали Джаку, уехали. Все.
Да, да.
Пришли, дали за Чеха, Челси сказал 10. Вот вам 10, до свидания.
Но дело в том, что...
С Азилом тоже. Пришли, дали 42, пошли. Ну вы же умеете, вы можете это делать.
Дело в том, что все делается из алхимических соображений, не из футбольных. Значит, Азил покупался, когда был катастрофический старт. 3 года назад, грубо говоря, сегодняшняя ситуация была. Этот Джака покупался в тот момент, когда были протесты жесточайшие, да? И это был выпуск пара болельщиков, что типа все, мы все поняли, вот сейчас мы будем усиливать команду. Ну, Чех нет, наверное, да, но Как бы чех, я вообще удивляюсь, что был куплен. Мне кажется, это такой самый странный трансфер. Потому что как это Фабианский, как это там. А Спина лучший вратарь мира, не понимаю. Ну, тем не менее, случилось и случилось. Так Фабианский, что давай...
Фабианский к тому моменту уже был в Свонси. Честный.
Ну, я имею в виду, вообще не понимаю, как он отпускал гениев этих. Ну, хорошо, давайте к игре с Лестером. Вы смотрели матч Халл-Лестер?
Первый тайм после того, как мне...
Умерли с тоски, да?
Да, я включил Олимпиаду. Вот не... я вам говорил перед матчем с Ливерпулем, давайте синхронное плавание смотреть. Было бы хоть что обсудить, а так одна печаль на душе.
Девочек с зажатыми носами, в смысле, да?
Ну да.
Значит, я досмотрел матч Халл-Лестер. Я могу вам ответственно заявить, что Лестер — это катастрофа. То есть Лестер потерял все, все, что было у него в прошлом году. Он потерял быстрый выход из обороны в атаку пасом. То есть они, если выходят пасом, то это перепасовка, когда уже 11 человек все вернулись. Он потерял лонгболы на Варде, этого никто уже не делает. Он потерял Мореза, который обостряет с фланга. Морез забил пенальти, окей, да, но больше, но ничего не сделал полезного. И он потерял Пруху, которая его выручала в прошлом году, когда они ничего не могли. То есть Варди напорол там столько, и тем, мне кажется, тем самым Варди вернулся к себе нормальному. Потому что он нормальной жизни своей, допустим, позапрошлом сезоне, он нещадно порол все, когда Лестер стоял на грани вылета. В прошлом году с ним, видимо, случилось это, его коснулся фея волшебной палочкой, но все это было временно. Она разрешила ему временно там взять рекорд, взять титул, и теперь все вернулось. И в общем, глядя на этот Лестер, который был в Хале, я подумал, что шансов не проиграть у Лестера просто нет в субботу.
Ну, по первому тайму, который я смотрел, я думал то же самое. Поэтому...
То есть Лестер абсолютно как бы превратился, я даже не знаю в кого, в Астон Виллу, что ли, прошлогоднюю. И Хал, в котором было 13 человек всего в заявке. Больше нет игроков в Хале сейчас. Хал, который букмекерами на вылет котировался по 1.20 перед этой игрой. То есть это первый кандидат явный абсолютно на вылет. Хал, в котором нет тренера, у них временный тренер. То есть эта команда лучше не придумать старта, не придумать лучше старта для чемпиона страны, если надо ехать в гости. Чемпион страны приехал, и не то, что не взял свои 3 очка, проиграл просто там и проиграл заслуженно абсолютно. То есть никаких сомнений в том, что результат был заслужен, но у меня после игры не осталось. Поэтому даже в сегодняшнем виде в своем, очень плохом, Арсенал в Лестере должен выиграть. Я так думаю.
Ну, я...
Вы
я
не тоже... очень верите, я чувствую это.
Ну да, тут игра двух команд, которые как бы на старте сезона показали, что они абсолютно не готовы к этому сезону, но... В чем отличие Лестера от Арсенала? В Лестере все признают, что они не готовы, и их цель набрать 40 очков. В Арсенале же никто из руководства не говорит о том, что команда не готова. Или тут два варианта. Либо они просто это не хотят говорить, либо они верят в то, что команда готова. Исходя из этого, я знаю, что за эту неделю Раньери проведет работу над ошибками, поговорит со своими игроками, там, как-то подойдет к тренировочному процессу, и они предстанут немного другой командой, чем были в Хале. В Арсенале же этого не произойдет. Выйдут Чамберс с Холдингом, выйдет Волкот, выйдет, ну вот, Рэмси не выйдет, потому что на месяц выбыл. И, кстати, это шанс для Арсенала, что в старте Касорла будет.
А как можно вообще Касорлу было оставить, который играл всю предсезонку на лавке? Уму непостижимо.
Ну, вы же сами говорили об алхимии пару минут.
А как можно дать Волкоту бить пенальти? Кто вот это сделал? Что там, Волкот на правах старшего взял мяч, пошел бить пенальти?
Ну, я просто вот то, о чем вы неоднократно говорили, что нельзя бить бьющему, как азил Баварии, ну, заработавшему, как азил когда-то Баварии.
Волкоту никогда нельзя бить. Ни бьющему, ни не бьющему. Это не тот орел.
Ну, просто Волка, да, он же и капитаном уже команды был,
А,
поэтому...
кстати, я
В этом
удивился.
матче я не
Да.
обратил внимания, кто был с капитанской
Я
повязкой.
сейчас тоже что-то подумал. Нет.
Наверное, тоже Волк,
Нет,
потому что...
не было.
А кто? А
Нет,
больше некому.
Чех, по-моему.
Чех?
Слушай, я сейчас тоже поймал. Нет, я про Волка-то думал, что Волкот будет капитаном. Посмотрел на Волкота, он не капитан, и я так успокоился, думаю, ну ладно, слава богу, что не Волкот.
Тогда у меня вопросы к Петру Чеху. Почему он, видя, что Волкот взял мяч и идет бить пенальти, не прибежал и не надавал ему подзатыльников?
Не успел, наверное, добежать. Не мог предположить этого ужаса.
Просто это, я не знаю, это... Хочется ругаться, потому что, ну,
Понятно.
как можно давать Волкоту бить пенальти? Ну, как Волкота можно вообще выпускать в старте? Как ему, ну, это ТО Волкот, это
Как
человек,
можно дать
который...
ему 140 тысяч?
Ну, я хотел об этом сказать даже про матча.
Да.
Это просто, ну, ТО Волкот покупался как будущая легенда клуба. Вот он легендой и станет, только не позитивной, а негативной. Квинтэссенции этого режима, в который превратился Арсенал в последние 10 лет. После покупки Волкота, тогда был в тот год проигран финал Лиги Чемпионов, и мы пошли по наклонной.
Да.
Была еще вспышка 07-08.
Да.
И
Да.
все.
Да, 0708, да. Ну ладно, что ж, есть такая песня древняя советская. Нам рано жить воспоминаниями. Я сейчас вот ее что-то вспомнил, потом подумал, а рано ли нам жить воспоминаниями? Потом, по-моему, нам уже пора вообще. Больше ж нечем.
Послушайте, Иван, я уже последние года 3-4 в общении там с болельщиками других клубов. У меня единственное, ну, надо же как-то отстаивать свой клуб. Ну,
Так.
я же не Арсена Венгера отстаивал, я Арсенал
Ну,
отстаиваю,
понятно, да.
болельщиков, нас с вами. И я только воспоминаниями и получается отстаивать.
Да, я тут уже...
Мы unbeaten, мы
Да,
13-кратные
да,
чемпионы.
да, да. Я тоже тут на
У
открытии.
нас Анри, Райт, да мы Ливерпуль. Выиграли тогда в 89-м как. Да у нас Аршавин единственный, кто Ливерпулю 4 забивал на Энфилде.
Да.
Сейчас вот возьмем, привезем вам обратно его, он вам как наколотит.
Я тоже на открытие сезона одел футболочку с составом 03-04. Такая майка, ну, с игроками, с полем и с расстановкой игроков, с фамилиями. Мне так, значит, люди посмотрели, сказали, а что, больше нечего одеть?
Больше ничего не хочется.
Ну,
Но я...
посвежее, типа, да. Нет ничего, я говорю, ну, так пока нету.
Ну,
Ждем.
У меня футболка Берком по образца 2000 года.
Ну, это вообще раритет. У меня-то не особо раритет, но просто вот... В общем, да, вопрос-то правильный. Ответить нечего. Ну, скажите мне, отбросив свои желания, отбросив вот эти эмоциональные посылы, а так, отойдя в сторону, посмотрев на ситуацию со стороны, что будет в мае 2017 года? Ну, то, что Арсенал не будет чемпионом, это понятно.
Ну,
Я
да,
про другое спрашиваю.
Проголосовал я за то, что, как обычно, все закончится на опросе блога. А так, но проголосовал я эмоционально, потому что...
Нет, я имею в виду не то, какое место Арсенал займет. Я имею в виду,
а, я понял,
кто
я понял.
Будет главным тренером Арсенала 1 июня.
Если отбросить эмоциональность и
да,
желание...
Вот так, да. Да, если...
Арсен Венгер.
Да. К сожалению, вероятность этого зашкаливает.
Просто...
Независимо от результатов, независимо ни от чего.
Если бы в Арсенале что-то зависело от результата, у нас бы уже давно был другой тренер. После 2-8 у нас был бы уже другой тренер.
Согласен абсолютно с вами.
После 0, после 0-4 от Милана был бы другой тренер.
Да там хватает точек, где должен быть другой тренер.
Обиднее всего в данной ситуации то, что в нужные моменты, когда можно было менять и нужно было менять тренера, были очень хорошие тренера в свободном поиске. То есть тот же Гвардиола год брал перерыва. Там, ну, да, множество было. И Конте был, и про Анчелотти я вообще молчу. Это мечта,
да,
чтобы Карло Анчелотти тренировал Арсенал.
Согласен.
Поэтому, ну, я надеюсь, у Карла в Баварии все получится.
Может, лучше бы у него не получилось, его бы выгнали, и он бы пришел 1 июня, нет? Ну, это я уже,
нет
да,
уж
да,
этого
да,
шанса.
понятно.
Какие
Брежу.
шансы на то, что это случится?
Бре.
А так, в целом, по сезону, я хочу сказать, что я впервые буду переживать за Челси, за всю историю своего просмотра футбола. Ну так, в глобальном плане, что, ну, понятно, что Арсенал чемпионом не станет, поэтому я хочу, чтобы стал чемпионом Челси.
Ну, итальянец Конте, короче
говоря. И все это, да, связано исключительно с персоной Антонио Конте.
Вчера Челси играл безобразно первую игру, ровно так же, как играл весь прошлый сезон. Ну, не весь, но худшие моменты. Ему проперло вчера просто, ну, неимоверно.
Ну, это за серию пенальти с немцами Конте еще судьба должна.
Нет, извините, Вестхэм это недостаточно.
Ну, так, значит, будет и в дальнейшем
и продолжаться.
Где-то же должно карма вернуть
человека. Я
с
симпатией отношусь, да, к Антонио Конте. Более того, я с симпатией отношусь и к Жозе Мауриньо, и к Пепу Гвардиоле, и к Маурисио Покетино, и к Клаудио Раньери, и даже к Юргену Клопу.
Не хватает нам, ну, что есть у каждого из этих тренеров, по ним видно, что они живут игрой. По Арсену Венгеру, ну, он сидит на лавке и переживает только за то, что завтра из-за бездарной игры, которую он поставил своей команде, его будут в прессе поливать и сношать. Вот и все, за что он переживает. Эти же люди, видно, что живут игрой, и во время игры им важен результат. Важно, как команда добьется этого результата. Как каждый игрок сыграет персонально. Как он, ну, они следят за игрой. Арсен Венгер смотрит с отрешенным взглядом. Вот даже у Сэма Эллардайса более заинтересованное лицо на матче с Ливерпулем было, чем у Арсена Венгера, как по мне. Именно заинтересованное игрой, а не тем, что будет после игры и так далее.
Но Сэм еще не отошел просто.
Ну да, Сэм в эйфории, вы что, Сэм? Назначение всей жизни случилось.
Да.
Если бы мне кто-то когда-то сказал, что Сэм Эллардайс
будет тренером сборной Англии, да.
Я бы спросил, что вы курите.
Да. Что они там курят на Эмиратс? Спрашивал хозяин Ливерпуля, господин Генри, несколько лет назад. Я хочу сказать, что курево все то же самое. Оно не прекращается, процесс усугубляется. Мутности становится больше, ясности становится в решениях все меньше, и конца и края этому не видно. Ну ладно, может, что и переменится к маю месяцу. Время идет быстро. Сейчас уже август, осталось 9 месяцев, может быть и меньше.
Ну,
я уверен, что контракт на столе и с ручкой рядом лежит.
Я думаю, знаешь, когда могут об этом объявить? Вот в день, когда Венгера назначили, вроде бы 16 октября, да, там первый матч у него был. Вот в этот день вот поздравляем с 20-летием. Вот мы подписали. Человек создал Арсенал, создал его историю.
Да, естественно. До Венгера же ничего не было.
Нет, 10 чемпионств у нас не было.
Не было, конечно.
Дублей, ничего не было.
Да.
Поэтому будет вот сказано так, и поэтому мы продлеваем с ним контракт.
Я так скажу, что ключевая дата, ну как ключевая, первая ключевая дата, окей, это 1 ноября. То есть если до 1 ноября контракт не продлят, у нас будет некая толика для оптимизма такая большая гораздо, чем сегодня, намного большая, потому что эта дата, она косвенно озвучена в прессу еще летом. И есть основания полагать, что Венгер же сказал, что он результаты сезона посмотрит перед принятием решения. Я думаю, что это не так, что ему не удастся сейчас это сделать. Этот трюк, который вот он в 2014 году исполнил, я думаю, сейчас не получится. Поэтому до 1 ноября, я думаю, его подпишут. Переподпишут, точнее. А вот если нет, ну, об этом мы поговорим после 1 ноября. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
До свидания.
Всего доброго.
Мы возьмем сейчас ваши прогнозы и пойдем долбить предсказателя, которого в первом круге, в первом туре мы просто разорвали.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте и вам, Иван, в этот дождливый день. Дождь, он льет и льет, как из ведра. Вы, наверное, где-нибудь там на Средиземном море, где солнце. А мы вот с Нострадамусом здесь, где дождь, погода не ахти, но мы все равно настроены решительно. Вы же знаете.
На что вы настроены решительно?
Ну, на победу.
А вы победу-то каким образом планируете получить, не очень понятно пока мне.
Используя весь многогранный опыт, мастерство, профессионализм. Ну, я буду дальше перечислять, но вы, наверное, знаете все эти качества Нострадамуса. Вот да. Мы их будем использовать, и победа будет у нас в кармане.
А, будет? Ну, эту басню я знаю про то, что там будет. Дело в том, что если вдруг слушатели кто не знает, то пока счет 4-1.
Что-то, по-моему, там ничья все время была на сайте счет. Откуда-то 4 взялось.
Я не знаю, на какой сайт вы смотрите и куда и зачем. Пока счет 4-1 после первого тура.
Хорошо, наша счетная комиссия разберется.
Я даже скажу, что судя по тому, как все шло, это еще и мало. Вот. С большим преимуществом мы играли, с очевидным совершенно. Коэффициенты чуть не угадали, а то бы ваш схватил таких, что... Забыл бы обо всем на свете. Что в целом, я должен сказать, и правильно, и логично так и должно быть. И весь тот бред, который происходил в прошлом году, вы же понимаете, это был флюк.
Флюк.
Да. А сейчас все приходит в норму постепенно. И более того, я уверен, что норма-то на самом деле это не 4-1, а там что-нибудь 140 на 15-20 где-то, вот так вот. Это было бы нормой. Ну, с учетом прошлогоднего флюка, то есть в этом году должен быть разрыв такой качественный, не оставляющий сомнений вообще никаких ни в чем. И мы к нему приступим, к этому разрыву, с матча в Стоке. Я стопудов знаю, что вы наш результат не отгадаете и сами не поставите. У нас там коэффициент 2.
Думаю, что 4-1 в пользу Стока вы поставили.
3-0 в пользу Манчестер Сити.
Ну, я почти угадал разницу, только не в ту сторону. Значит,
ну, да.
Матч закончится не с таким разгромным счетом, потому что, как вы знаете, Нострадамус уважает тех болельщиков, которые пришли на стадион, возможно, и в плохую погоду, в дождь.
Так.
После 0-3 это что с ними будет? 0-1. Гости увезут упорную взятую победу с минимальным...
Без коэффициентов.
Без коэффициентов. 1-0 Сити выиграет.
Ну, я когда был в Стоке, то я был на матче, который закончился 0-4. Вот. И после 0-2 народ начал отваливать со стадиона.
Ближайшие пабы.
Там нет ничего ближайшего. Там, грубо говоря, стадион в поле. Там чухать столько до цивилизации пешком, что мама не горюй. При счете 0-4 осталось, я не знаю, процентов 20, наверное, народу.
Нас оставалось только трое. Это плохо. Болельщики должны доверять команде.
При счете 0-4? не знаю, что доверять. Болельщики же приходят за положительными эмоциями. Какие можно получить положительные эмоции при счете 0-4?
Я знаю, Иван, одну команду, вы, наверное, не знаете, да, которая, по-моему, в Англии, да, проигрывая 0-4, выигрывая 4-0 в гостях, умудрилась сыграть в ничью 4-4.
Да, не знаю, я не слежу же за Англией, да, поэтому...
Такие команды тоже бывают, и такие случаи бывают, так что вот...
Не помню такого. Человеку уже нужны положительные эмоции, зачем вам помнить отрицательные?
Это правильно, клавиша delete должна быть в мозге человека, чтобы удалять ненужное.
Да. Причем вредное, я бы сказал, не столько ненужное, сколько вредное. Все отрицательные эмоции, они вредные для здоровья. Так что у вас с коэффициентом 2?
Наша замечательная, с нашей замечательной двоечкой мы дебютируем на Олимпийском стадионе города Лондон.
Мы без коэффициента там дебютируем.
Вот. Там, значит, наши молотобойцы и серпо, что уж я не знаю.
Серпометатели.
Серпометатели, да, принимают Бормут и выигрывают.
Да.
Но в упорной борьбе, Иван. У вас, наверное, там 6-0,
2-0.
А у Нострадамуса 2-1.
У нас 2-0. Я, честно говоря, думаю, что вообще Вест Хэм не выиграет, судя по тому, что он показал в первом матче.
Да, игра была...
Равна. Так, коэффициент 3 у нас в Лондоне. У нас так. Такая разносторонняя. Мы по всей стране поездим из Стока, мы приедем в Лондон.
На стадион,
да, на стадион Тоттенхэма. Как, у вас тоже там что-то?
Нет, у нас там нет коэффициента.
Там 2-0 выиграет Тоттенхэму Кристал Пэласа.
Иван, я вынужден вам сообщить, вы в прошлом туре почикали наш коэффициент. Возмездие...
Что интересно, что мы оба угадали еще и счет там.
Оперативно, да. 2-0, действительно, Тоттенхэм выиграет.
Ну, хорошо. У вас что?
С нашей троечкой, мы едем, видимо, на центральный матч тура.
Так.
Бывший чемпион, точнее, текущий.
Бывший чемпион уже. Рановато вы его.
Ну, судя по первой игре, я думаю, что вряд ли это была оговорка.
Это понятно.
В моем исполнении. Вот. Хотя чудеса, конечно, происходят.
Но не два года подряд.
Да. Это не тот случай, да, когда они произойдут. Да.
Так.
1-1.
А у нас 1-3.
В принципе, это возможно, хотя у меня есть некоторые сомнения. То есть, я думаю, судя по нашим результатам, выиграют хозяева.
Ну, это возможно, но судя по тому, что показал Лестер в первом туре, он кандидат на вылет, в общем. А Арсенал все-таки как-то в атаке что-то показал. Так, дальше мы едем с коэффициентом 4 в Ливерпуль.
В Ливерпуль.
Стока в Ливерпуль, в смысле Стока в Лондон, из Лондона в Ливерпуль, 4-1. Ливерпуль выиграет у Бернли.
Ливерпуль выигрывает 4-1, у нас он выигрывает 3-1 с коэффициентом 5.
Ну вот. Так, ну то есть вопрос одного гола тут, да?
Ну или разницы, да.
Ну одного гола. Окей. Что у вас с коэффициентом 4?
Наша четверочка связана с Вест Бромвичем.
Нет, у нас ничего.
Там еще одну ливерпульскую команду он встречает.
Да.
И расходятся они миром, Иван, 1-1.
Нет. Ливерпульская команда увозит победу 2-1.
То есть, видимо, у них там Лукаку поправится или что-нибудь.
Из Вест Бромвича, да.
Ну, хорошо, что мы расходимся, хорошо. Это все меня радует, Иван, потому что...
Ну да, вам надо отыгрываться, это понятно. Вам надо расходиться. Если мы будем сходиться до конца сезона все время, то, в общем, результат ясен. Он, правда, и так ясен. Из Ливерпуля мы завершаем турне свое коэффициентное в Уэльсе, где Свонси принимает Халл-Сити и не выигрывает. А матч заканчивается 1-1 с коэффициентом 5.
Замечательно, потому что мы опять расходимся.
Ну, у вас-то понятно, что Свонси выигрывает?
Да, 2-1.
Это понятно. 2-1.
Опять в один гол, и так вот все вроде как удачно, хорошо. Я думаю, что, если вы помните, бегуна по имени Болт, по фамилии, да, он же вначале никогда не бежит быстро. Он бежит спокойно. Но при этом к финишу он опережает значительно всех своих соперников.
Вот. Вы хотите сказать, что Нестрадамус – это Болт?
Практически да.
Нестроболт.
Да, да. Mm-hmm. Вот, вот такой вот непобедимый, спокойный в начале и, конечно, неудержимый к финишу.
Ну, хорошо. Посмотрим на вашего Нестроболта в этом туре. Через неделю встретимся, обсудим, что было.
Отлично.
Спасибо вам за участие.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста, который имеет сегодня такую странную цифру, порядковый номер 222. Что бы это, Сергей, значило, кстати, 222, вы как думаете?
Ну, я думаю, это к счастью.
Я думал, это три раза двойки, двоечник, типа, глубокий.
Нет, это все к счастью, да.
Ну, хорошо. На этом мы вот подкаст, который, к счастью, заканчиваем. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев, и как быть непобедимыми, знаем только мы.